Здравствуйте! Вы слушаете программу «С нами Бог». У микрофона настоятель храма Николая Чудотворца в Заволжье, священник Максим Курленко. Поздравляю всех радиослушателей, которые слушают нашу программу, с Рождеством Христовым! Господь наш Иисус Христос, Спаситель мира, родился от Пресвятой Девы Марии в царствовании императора Августа Октавия в городе Вифлееме. Август повелел сделать всенародную перепись во всей своей империи, которой относилась тогда и Палестина. У евреев был такой обычай – вести народные переписи по коленам, племенам и родам. Всякое колено и род имели свои определенные города и праотеческие места. Поэтому-то и Пресвятая Дева, и праведный Иосиф, происходившие от рода Давидова, должны были идти в Вифлеем, город Давида, чтобы внести свои имена в список подданных кесаря. В Вифлееме они не нашли уже ни одного свободного места в городских гостиницах. В известняковой пещере, предназначенной для стойла среди сена и соломы, разбросанных для корма и подстилки скоту, далеко от постоянного места жительства, среди чужих людей, в холодную зимнюю ночь, в обстановке, лишенной не только земного величия, но даже обыкновенного удобства, родился Бога-человек, Спаситель мира. Исполняется пророчество, сказанное задолго до Рождества Христова, о том, что Мессия придет из города Вифлеема. «И ты, Вифлеем, мал ли ты между тысячами иудинами, из тебя произойдет мне тот, который должен быть владыкою в Израиле, и которого происхождение из начала от дней вечных». Книга пророка Михея. Владыка в Израиле, происхождение из начала от дней вечных. Помимо пророчества Михея исполнились и другие пророчества, сказанные о Христе, о его жизни, страданиях и смерти, и о его божественном достоинстве. Итак, сам Господь даст вам знамение – «Се дева во чреве приимет и родит сына, и нарекут ему имя Иммануил». То есть «Иммануил» значит переводится «С нами Бог». 7 глава пророка Исаия, 14 стих. Это необычное рождение. Дева рождает сына, а не молодая женщина. И в этом-то и суть знамения. Иначе какое было бы знамение, если бы родила обычная женщина? За 2,5 века до Рождества Христова был сделан перевод еврейских священных книг Ветхого Завета на греческий язык, так называемая Септуагинта. Духовные вожди еврейского народа установили пост и усиленную молитву, прежде чем избрать переводчиков по 6 от каждого колена. В церкви не было сомнения, что священный текст переведен с точностью и что никакая предвзятая мысль не исказила подлинника. 70 толковников переводят на греческий словом «парфенос», что значит «дева». «Дева во чреве приимет». Еврейское слово, которое тогда стояло в тексте, было «бетула» – «дева». В 50-х годах 20 века была найдена древняя рукопись пророка Исаия, в которой стоит слово «бетула». Эту рукопись в свое время опубликовал журнал «Тайм». Но сегодня мы видим, что в еврейском тексте стоит слово «альма», которое можно перевести как «молодая женщина». Откуда же появилась «альма» в позднейшем еврейском тексте? По всей вероятности, эта замена произошла в течение первых веков христианства, когда иудейские книжники-масореты изъяли из употребления все списки священных книг и заменили их копиями с одного списка, ими проверенного и одобренного. В этом новом еврейском тексте оказались тенденциозные искажения, которые были намеренно введены, чтобы затемнить ясность пророческих предсказаний о Христе Мессии. Первые рождения и Спасителя услышали пастухи, бывшие на ночной страже у своего стада. Им предстал ангел Господень и сказал: «Не бойтесь, се, во благовествую вам радость велию, еже будет всем людям, яко родися вам дней Спаситель, иже есть Христос, Господь в ограде Давидове». Кроме ангельского благовестия вифлеемским пастухам, Рождество Христово чудесной звездой возвещено было волхвам, то есть мудрецам, и в лице восточных мудрецов был весь языческий мир, способный воспринять истину. Войдя в пещеру, где был младенец, волхвы, падшие, поклонившись ему, и отверши сокровище свое, принесоши ему дары злата, ливан, то есть ладан и смирну. В подарках волхвов можно видеть следующее символическое значение. Золото они принесли ему как царю в виде дани или подати, ладан как Богу, потому что ладан употребляется при богослужении, а смирну как человеку, который должен умереть, потому что в то время умерших помазывали маслами, смешанными с благовонной смирной. Если евангелисты Матфей и Лука говорят о родившемся младенце, не раскрывая в факте рождения глубину божественного достоинства, то евангелист Иоанн свое Евангелие начинает именно с воплощения Бога. В начале было Слово, и Слово было у Бога, и Слово было Бог. Оно было в начале у Бога, и все через Него начало быть, и без Него ничто не начало быть, что начало быть. В начале было Слово, значит, Слово совечно Богу. Причем дальше евангелист Иоанн поясняет, что Слово не отделяется от Бога в отношении своего бытия, и что, следовательно, оно единосущно Богу. И, наконец, он прямо называет Слово Богом. «И Слово было Бог, и все через Него начало быть». Евангелист Иоанн раскрывает глубину тайны Бога воплощения. В человеке воплощается Слово Божие, воплощается полнота жизни. В нем была жизнь, и жизнь была свет человеков. Когда мы говорим о Рождестве, часто это сводится к умилительной картине, которую часто изображают на открытках. В центре младенец в яслях, а рядом с ним Дева Мария, Иосиф и несколько зверушек. Для многих на этом Рождество и заканчивается. Если этим ограничивается Рождество, значит, Христос не родился в сердце, и значит, человек не родился духовно. Если за исторической картиной Рождества не стоят слова Христа «Я и Отец одно», «Я есть Альфа и Омега, Вседержитель», «Все предано мне Отцем моим». «Кто же ты?» – спрашивали его иудеи. А Иисус сказал им: «От начала сущий, как и сказал вам». Именно за то, что Он делал себя равным Богу, они вынесли Ему смертный приговор. Апостол Павел говорит в послании к Тимофею: «Великое благочестие, тайна, Бог явился во плоти». Или вот послание к Колоссянам: «Ибо в нем обитала вся полнота божества телесно». Согласитесь, это совсем другое измерение праздника – Боговоплощение. Для чего Бог воплотился и пришел в этот мир? Вспоминается фраза Афанасия Великого: «Бог стал человеком для того, чтобы человек стал Богом». Воплотиться в человеке для того, чтобы исцелить в себе человеческую природу, преобразить ее. Когда мы читаем в Новом Завете притчу о потерявшейся овце, то видим, что пастух идет искать потерявшуюся овечку не для того, чтобы снять с нее 7 шкур и примерно наказать, явить свою высшую справедливость над заблудшей овцой. Он ищет ее для того, чтобы вернуть ее в безопасность. Господь родился для того, чтобы открыть нам врата Царствия Небесного. Но открываются они только тем, кто становится причастником Его победы над грехом и смертью. Открываются они тем, кто воспринял Его победу. Царствие Небесное – это одна из главных тем проповеди Христа. Само слово «Евангелие» переводится как «благая весть». Евангелие христоцентрично. Только через Христа мы обретаем спасение и входим в Небесное Царствие. «Я есть путь и истина и жизнь», — говорил Господь. «Веруйте в Бога и в Меня веруйте. Я свет миру. Я есть хлеб жизни. Никто не приходит к Отцу только через Меня. Исследуйте Писание, они свидетельствуют о Мне». Познать Бога мы можем только через Христа. Он наш путь, и истина, и жизнь. И для того, чтобы идти этим путем к Богу, для того, чтобы познать истину и иметь жизнь вечную, Он создает Церковь. «Создам Церковь мою, и врата ада не одолеют ее», — говорит Господь. И об этом тоже мы должны размышлять, когда вспоминаем лежащего в яслях Бога-младенца. «Да будут все едино, как Ты, Отче, во мне, и я в Тебе, так и они да будут в нас едино». Любовь, которую Ты возлюбил меня, в них будет, и я в них. Празднование Рождества Христова восходит еще ко временам апостолов. Во втором столетии на день Рождества Христова 25 декабря указывает святитель Климент Александрийский. В III веке о празднике Рождества Христова, как о бывшем прежде, упоминает святой Ипполит Римский, назначая чтение Евангелия в этот день из первой главы от Матфея. Когда Церковь после гонения получила свободу вероисповедания и сделалась господствующей в Римской империи, праздник Рождества Христова стал присутствовать во всей Вселенской Церкви. До нас дошло множество поучений и проповедей, сказанных богословами того времени. Поучение Ефрема Сирина, святителей Василия Великого, Григория Богослова, святителя Григория Ниского, святителей Амвросия и Иоанна Златоуста, других отцов Церкви IV века. Святитель Иоанн Златоуст в своем слове, которое он говорил в 385 году, называет праздник Рождества Христова древним и очень древним. В том же веке на месте пещеры Вифлеемской, прославленной рождением Иисуса Христа, равноапостольная царица Елена соорудила храм, о великолепии которого много старался ее сын император Константин Великий. В кодексе Феодосии, изданном в 438 году и Юстиниана в 535 году, излагается закон о всеобщем праздновании Дня Рождества Христова. Святитель Иоанн Златоуст приводит три доказательства в пользу установления этого праздника. Во-первых, празднование великого события – дело Божие. И как Гамалиил некогда говорил о проповеди апостолов, что если это дело человеческое, то оно разорится, а если от Бога, то не будем ли мы богопротивниками? Так и святитель Иоанн заявляет: «Я об этом дне сказал бы с дерзновением, что так как Бог – Слово от Бога, то через это Он, то есть день праздника, не только не разорился, но и возрастает с каждым годом и становится более знаменитым. Христос родился при первой переписи, а из древних кодексов, публично хранящихся в Риме, всякий желающий может с точностью узнать время этой переписи», – пишет Иоанн Златоуст. «Мы приняли этот день от тех, которые в точности знают это и живут в том городе, обитающие там, празднуя издавна и по древнему преданию». В-третьих, святой Иоанн Златоуст показывает, что если зачатие Спасителя по евангелисту Луке последовало в марте, то есть имеется в виду Благовещение 25 марта, то через 9 месяцев, 25 декабря, будет и Рождество Христово. Ну, здесь приводятся даты по старому стилю. По новому стилю это 7 апреля и 7 января. О дарах волхвов несколько слов. Предание сохранило нам не только имена волхвов, Каспар, Мельхиор и Валтасар, но сохранились и сами дары. Об этом мало кто знает. Сегодня они хранятся в одном из монастырей на Афоне. Их бережно сохранила Божья Матерь, и перед своим блаженным успением она передала их в Иерусалимской церкви. Там они находились до 400 года. Позже византийский император Аркадий перенес их в Константинополь и поместил в храме Святой Софии. А в 1470 году дочь сербского правителя Георгия Бранковича Мария передала дары волхвов Афонскому монастырю Святого Павла. Дары волхвов благоговейно хранятся в монастыре в нескольких небольших мощевиках. 28 небольших золотых пластин в форме трапеции, четырехугольника и многоугольника, украшенных изящным филигранно выполненным орнаментом. Это золото, которое принесли волхвы Богомладенцу как царю. Кроме того, хранятся около 70 небольших величиной с маслину шариков ладана и смирны. Святыни эти сильно благоухают, иногда происходит исцеление бесноватых. Христос пришел в этот мир беззащитным, чтобы каждый мог сделать свой выбор, принять Бога или отвергнуть. И в этой беззащитности Он не навязывает Себя. Тайна воплощения Сына Божия раскрывается в Его великом смирении, Его умолении до человека, до пеленок, до слабости младенца. Наше богомыслие должно прилагать усилия к разрешению главного вопроса: для чего Он воплотился? Что сможет изменить Он в моей жизни? И как мне принять в свое сердце этого младенца, лежащего в яслях? Как из сердца сделать ту пещеру, в которой родился Спаситель, чтобы Он родился и в нашем сердце? Чего всем вам искренне желаю. Еще раз поздравляю с праздником Рождества Христова. На этом наша программа подошла к своему завершению. До свидания, до скорых встреч.
Спастырь, мы славу слов.